Здравствуйте, все слушатели Веда Радио. Пришло время нашего прямого эфира. Как всегда, практически каждый будний день вы встречаете нового лектора. И сегодня вторник, а по вторникам у нас чаще всего Елена Дегтярева. Только небольшие исключения у нас было. А так, в общем-то, каждый вторник с Еленой Дегтяревой мы общаемся и слышим межрелигиозный диалог. О разных религиях рассказывает Елена. Я, как обычно, связываюсь с ней по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, радиослушатели дорогие.
Традиционно хочу у вас спросить о праздниках, которые окружают этот день.
Ну, все праздники, конечно, у нас охватить не получится сегодня. Религиозные в христианстве сегодня праздники таких святых, как святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила Постника, пророка Ахии, также блаженного Иоанна Васатого Ростовского, преподобного Нила Мироточивого Афонского и также священномучеников пресвитеров Константина, Владимира, Александра, Матфея, Димитрия. И особое внимание хотелось бы уделить сегодня такому празднику. Сегодня день иконы Божией Матери Милостивой, или Кикская, еще другое название. Икона эта ее писал, как указывает нам предание, Лука. И почему Кикской, да, эту икону называют? Это связано с горой Кикос. На острове Кипр эта гора находится. А икона сама эта, она находится в храме на Кипре, в честь нее, который возведен. И сначала образ этот, он в Египте пребывал. Он был в христианской общине первых веков христианства. Затем в Константинополь он был перенаправлен. И там он был где-то до 12 века, до начала 12 века. Находился в Константинополе, а потом вот уже было знамение такое очень сильное старцу-отшельнику по имени Исаия, что есть такая икона чудотворная, Богородица Милостивая, и что он должен постараться ее найти и сделать так, чтобы она оказалась на Кипре. И старец Исаия, он много сил приложил к тому, чтобы это исполнилось, откровение это. И икона Божьей Матери Милостивой, она прибыла, собственно, на остров Кипр. И стали происходить чудеса многочисленные от образа этого. И вот что еще важно сказать, это для нашего диалога межрелигиозного также важно, что не только христиане обращаются к этой иконе. То есть представители других религий тоже получают помощь. Причем, что интересно по поводу иконы Божьей Матери Милостивой, что икона эта чудотворная, она закрыта тканью до половины. То есть от верхнего левого угла до угла правого нижнего закрыта тканью, и ликов Божьей Матери и лика младенца Иисуса у нее на руках, их не видит никто. На голове у Богородицы корона. Вот такая великолепная икона – это милость. То есть милость Богородица всем раздает, кто к ней обращается. Вот то, что по праздникам сегодня хотелось бы сказать.
Спасибо. Тогда переходим к теме. У нас сегодня написано, на сегодня было как в расписании, так и в новостях на сайте vedradio.fm. Тема «Наши светочи. Точка». И дальше следует имя, которое я боюсь неправильно произнести. Поэтому предоставляю это вам.
«Наши светочи» – Пандита Хамбалама Даши Даржо и Тигелов. Мы открыли с вами большую подтему «Наши светочи», и мы к ней периодически возвращаемся, да, в рамках курса нашего, где рассматриваем различных личностей легендарных, естественно, религиозного плана, святых, великих из разных религий. И по поводу темы нашего сегодняшнего эфира, вот недавно относительно 13 ноября был праздник буддийский Лхабабдуйсен, день нисхождения на землю Будды Шакьямуни из рая Тушита. И мы говорили в эфире предыдущем об этом, да, Но в этот же день совершалось также поклонение и Хамбалами Даши Даржой Тигелову. И что же это за личность? Да? Вот, то есть это известный лама буддийский в середине 19-го, начале 20 века. Он жил жизнью земной. У нас как раз вот предыдущий эфир был по буддизму, так что самое время сейчас настало познакомиться и с этой личностью легендарной. Вообще различные написания его фамилии существуют. То есть пишут, например, и Итыгилов, Этигелей, можем такие найти упоминания, Этигелов. Ну вот я говорю Этигелов, и вообще так принято в традиционная сангха российская буддийская, она пишет 12-й пандита Хамбалама Этигелов. Почему так считается более правильным? Потому что это соответствует его подписи, то есть по образцу его подписи собственноручной, вот так он написал сам свою фамилию, соответственно, вот так традиционная буддийская сангха российская и говорит. Он был глава буддистов Сибири Восточной, и что интересно для него, и опять-таки касаемо нашей темы межрелигиозной, что почитаем, он был не только буддистами. И Хамбалама Даши Даржой Тигелов, он, например, и казаков благословлял, и он сам был вообще из казачьего сословия, он был бурят. Что интересно и что важно сказать по поводу его благословения казаков, что все вот благословленные им казаки, их было 300, когда они шли на русско-японскую войну, он их всех благословил, всех. И они все до одного вернулись домой, благополучно, живыми домой вернулись. И личность легендарная Даши Даржо Этигелов, про него сегодня буду рассказывать. Даже царь Николай II, он высказывал свое уважение ему. И сам Даржой Тигелов, он тайно не только для науки современной, но и для религиозных людей. И вот здесь мне хотелось бы параллель провести с его личностью и личностью святого христианского IV века. Мы говорили, Спиридон Тримифунский, чьи мощи святые, они находятся сейчас на острове Корфу. На мой взгляд, похожи эти личности очень. Ну, отсылаю тем, кто не знаком еще с личностью Спиридона Тримифунского, к эфиру о Спиридоне. Вот по поводу ответа на ваш вопрос.
Спасибо. Вы назвали пандита Хамбалама. Это что такое?
Пандита Хамбалама – это титул. То есть это означает, что лама, который носит этот титул, что он является руководителем буддийского духовенства в Восточной Сибири. И почему 12-й? Да? Потому что полное имя у него звучит как 12-й пандита Хамбалама Дарши Даржой Тигелов. Мы говорили с вами о ламах-перерожденцах в эфирах предыдущих, которые перерождаются, да, из жизни в жизнь, и как бы они перерождаясь снова вступают на свой пост и продолжают линию преемственности. А пандита Хамбалама – это должность, которая выбирается. То есть это должность выборная, она не связана с перерождением. И вот такое есть слово «сугунды». Это собрание лам, так называется по-бурятски. Оно ежегодно проходит, и разные вопросы религиозные решаются там. В том числе и Хамбалам выбирают тогда, когда это необходимо, да, на определенное количество лет.
Почему тело этого человека вот нетленно? Наука это может как-то объяснить?
Да, я, собственно, вот хорошо, что я не сказала, да, в самом начале, что знаменит он, собственно, тем, что помимо своих духовных достижений, да, которые, естественно, мы никак не можем умалить, его тело является нетленным, как вы сказали. И, собственно, это и послужило причиной того, что массово о нем узнали. Это было в 2002 году, весь мир о нем узнал. 10 сентября 2002 года было поднято, захороненное в 27 году 15 июня тело его. Это было неподалеку от Улан-Удэ. Местность называется Хохезурхен. И оно, вот сидячее в позе медитации, его тело оказалось нетленным. То есть через, получается, 75 лет, да, после смерти его подняли. И уже с 2002 года оно до сих пор драгоценное, это тело находится в храме. И до сих пор, вот сколько лет уже получается, да, 87 получается, тело нетленное. И это совершеннейшая загадка для науки современной. По поводу поисков его тела, вот также есть интересные моменты. Оно было опознано Бимбой Даржиевичем Цыбиковым. Он кандидат наук исторических, и он знаком был лично с Хамбаламой Тегеловым. И при жизни он имел общение с ним. Был единственный, получается, кто видел его еще тогда, из тех людей, которые присутствовали в тот момент, когда тело поднимали. И вот когда тело драгоценное Дорже Тегелова было поднято, Биба Даржевич, он сказал, что когда его пригласили на опознание, вот он сказал, я процитирую его фразу: «Я думал там останки, а он был как живой. Я сразу узнал его. Он совсем не изменился. Меня это поразило». Конец цитаты. И, как я уже сказала, что в 2002 году весь мир узнал о феномене Хамбаламы Дорже Тегелова. И феномен этот наукой современной, ну, никак не объяснить. То есть судмедэксперты, они осматривали тело Хамбаламы Тегелова, и они констатировали факт, что тело его не бальзамировали, консервации его также не было. И тогда почему это тело нетленное, да, то есть непонятно. И вот из осмотра судмедэкспертами тела ламы 10 сентября 2002 года, процитируем из акта осмотра, цитируем: «Мягкие ткани туго эластичной консистенции, подвижность в суставах сохранена, волосяной покров на голове, ногтевые пластинки сохранены». Конец цитаты. Хамбалама Тегелов, он был в позе медитации захоронен в коробе. И вот эта поза, она и сегодня сохраняется без поддержки. Даже когда вытащили его из гроба, не из гроба, из короба, да, в котором вот он был захоронен, думали, что вот как бы поза эта может не сохраниться, но поза эта сохранилась. То есть он сидит в той же самой позе медитации. В 2004 году исследовали ногти, кожу, волосы Тегелова методом спектроскопии. И вот по результатам исследований этих дал экспертную оценку Виктор Николаевич Звягин. Он заведующий отделением идентификации личности Российского центра судебно-медицинской экспертизы из Москвы. А Звягин, он не просто судмедэксперт, то есть он доктор наук медицинских, у него высшая категория аттестационная врача, судебно-медицинского эксперта, да. И вот он сказал, что случай с телом нетленным Хамбаламы Даши Даржои Тегелова, что это какая-то загадка для науки. И вот он сказал, процитирую: «Состояние ткани таково, что оно вполне соответствует прижизненной характеристике». Конец цитаты. И получается, да, что вот наука в этом феномене нетленного тела Хамбаламы Даши Даржои Тегелова, наука обрела новую загадку. А верующие буддисты, они новую святыню обрели. То есть со всеми органами, тканями тело сохранилось, хотя прошло уже, как я сказала, 87 лет. И феномен этот он обсуждался, конференции различные проводились, были передачи по телевидению, фильм был снят также. Вот я рекомендую очень для просмотра фильм про него. Называется «Послание Хамбаламы Дорже Тегелова». Он называется. То есть наука современная объяснить феномен этот никак не может. А религиозная точка зрения об этом, ее высказывают ламы, да, различные деятели религиозные, что Хамба Лама Доржей Тегелов, он хотел показать силу учения Будды и дать людям знак такой мощный, что это достижимо и что это реально. Вот такая победа.
А были ли у него какие-то собственные наставления по поводу своего тела?
Да, вот в 15-й день первого летнего месяца, в 27-м году, в возрасте 75 лет, он собрал лам янгажеского датсана и сел в последнюю медитацию. И также он их попросил, чтобы они начали читать молитву. Называется эта молитва «Благопожелание уходящему». Ну, то есть даже по названию понятно, да, что эта молитва, эта мантра, она читается за усопшего. И, конечно, ламы не могли при живом человеке, тем более при учителе, да, такого высокого уровня, сидеть и читать ему молитву за упокой. Они не могли решиться на такое. Но он тогда сам эту молитву начал читать. И уже ламы присоединились, подхватили. И согласно его завещанию, когда вот уже он вошел, соответственно, в медитацию, уже это тело, когда вот приняло именно тот вид, который оно имеет сейчас, исполняя его завещание, это тело нетленное, его в позе лотоса, как и был, вместе Хохэ Зурхэн в коробе, там опустили в землю. Хохэ Зурхэн – это и Волгинский район Республики Бурятия. И он также сказал ламам, чтобы они периодически посматривали за телом приблизительно каждые 30 лет. И вот согласно, да, этому завещанию, в тайне, естественно, от других людей, то есть это знали об этом только ламы и Волгинского датсана, они втайне его тело осматривали. Они осматривали его в 55-м году и в 73-м году. То есть они приходили, осматривали, проводили обряды необходимые, читали молитвы, переодевали его и обратно опускали. А вот в сентябре 2002 года уже ламы высокого сана, они приняли решение, что надо поднимать тело, чтобы все увидели вот эту драгоценность учения. И вот также интересно по поводу поднятия этого тела. Точно знал, вот где это место находится, 88-летний Амгалан Дабаевич Дабаев. Он сторожил края. И вот он указывал место определенное в местности Хохэ Зурхэн, где вот находится тело нетленное. А сегодняшние пандиты Хамба Лама, 24-й, Дамба Аюшеев, когда пошли место нетленное искать, он тоже на то же место вот, интуитивно предчувствовал, да, что вот именно там. То есть, соответственно, здесь сошлись две точки зрения, и Амгалан Дабаев сторожил, и пандита Хамба Лама, 24-й Дамба Аюшеев, указывали на одно и то же место. И когда начали это место копать, то они поняли, что это именно то место. 7 сентября это было, 2002 года, они его нашли, но сам короб не вскрывали. А 10 сентября 2002 года, уже когда были приглашены все судмедэксперты, то есть официальный вот этот осмотр тела нетленного произошел, и тогда вот они уже открыли саркофаг и перенесли датсан Волгинский. Вот эту дату, 10 сентября 2002 года, можно считать днем поднятия тела нетленного.
Спасибо. Ну, расскажите тогда какие-нибудь факты из жизни этого человека.
Ну вот, как я уже сказала, что полное имя пандита Хамба Лама 12 Даши Даржо Итгелов. Он родился в 1852 году в Бурятии. Он родился в месте Улзы Добоо. Отца его звали Мантагарай Итгел. И у него были два брата и сестра у Доржи Итгелова. Ну, так получилось, что родители рано умерли, то есть он остался сиротой. И будущему Хамбаламе пришлось работать рано очень начать. В детские годы он тем зарабатывал, что пас овец. И также он приглядывал за детьми. Двое детей были из поселения Иволги. Он получал за это также небольшую плату. Он был очень озорным ребенком. Он уже с детства говорил, что он Хамбаламой будет. И даже такую выходку он один раз совершил, как предание рассказывает. Он очень напугал этой выходкой тех, кто это видел. Он на быке приехал и держал в руке на палке череп. Это людей, конечно, просто шокировало. И люди об этом ламам сказали, а ламы, вот они сказали, что это не просто какая-то шалость, вот что-то вот он придумал. Они сказали, что это знак серьезный. И это означает, что мальчик этот, он ламой будет в будущем. Так что здесь символика такая глубокая. Помимо того, что маленький Тагилов, он был озорной, конечно, он очень был умненький ребенок, любознательный, целеустремленный. И он сам пришел в Анинский датсан в 15 лет. Он сам пришел туда для того, чтобы пройти курс обучения в этом крупном центре духовном. И это было в середине 60-х годов 19 века, вот когда непосредственно он сам пришел на обучение. И длилось 23 года это обучение. И он очень хорошо учился и постигал философию буддийскую в высшей степени хорошо. И он даже получил такие высокие звания духовные, как Гэбжи сначала, а потом Габжи. То есть это определенные степени такие, которыми награждает лам, которые вот преуспели в понимании философии буддийской. То есть ну, это означает, что степень его вот овладения науками буддийскими она была очень высокой. То есть сначала Габжи дается степень, а потом Габжи. И эти степени они защищаются вот перед множеством лам, то есть как экзамен сдается, чтобы степень эту получить. Также мы знаем из источников архивных, что и в Цукальском датсане Тагилов обучался, и в завершении обучения своего, и в Анинском датсане, и в других датсанах он в 1895 году поступил на обучение в Тамчинский или Гусиноозерский, как его называют, датсан, на медицинский факультет. И датсан, вот я не сказала сразу, датсан это слово означает монастырь буддийский. То есть буддийский монастырь называется датсан. Хамбалама Дашидарджой Тагилов, он также был ведь врачом выдающимся. Очень талантливым был врачом, и у него даже есть труд «Жор», это по фармакологии тибетская книга. Поскольку он был из казачьего сословия, да, из казачьего рода, следовательно, по законам, которые были тогда в России, он должен был нести воинскую повинность. И чтобы вот он был освобожден от нее, да, он же учился, постигал религиозные знания. Вот для того, чтобы он учился, около 15 лет жители сел, они вносили за него плату в казну, чтобы его освобождали от воинской повинности. Далее про жизнь его, что следует сказать. Вот 1898 год. Значимый год в его жизни. Он в этом году поступает на службу штатным ламой в датсан Янгаженский. Лама, да, то есть лама это как священнослужитель. То есть это аналог священника в христианстве. И вот в Янгаженском датсане Тагилов, он преподает там философию буддийскую, и при этом он там выполняет функции Гесхы-ламы, Цагчен Дугана. То есть ламы, ответственного за дисциплину в датсане, такие функции выполняет. Потом уже в 1903 году он становится Ширете ламой Янгаженского датсана, то есть руководителем, да, настоятелем. главным ламой в Янгаженском Дацане. И будучи Шритой ламой, он активно занимается общественными делами, поскольку он очень был образован и авторитет у него был большой среди духовенства, то его также пригласили в депутаты, то есть он становится депутатом Удинского округа. И далее в 1904 году начинается русско-японская война, и прихожане Янгаженского Дацана, 300 казаков, как я уже говорила, да, в начале, они на фронт призываются, и все до одного после благословений Тагелова и проведенных обрядов различных защитных, которые он им читал, они все вернулись домой живыми. И, конечно, самое важное, что следует сказать о Хамбаламе Даше Дорже Тагеловой, что еще при жизни его уже почитали как святого, то есть к нему относились как к святому.
А как он получил статус Хамбаламы?
Там так события все складывались, как будто вот специально ему суждено быть пандита Хамбаламой. То есть было несколько обстоятельств. Ну, я скажу вкратце. В 1910 году 11-й пандита Хамбалама Иралтуев, он сам приезжает в Дацан Янгаженский и сам предлагает Итагелову выставить свою кандидатуру через год. То есть, когда уже он снимет с себя, да, 12-й пандита Хамбалама, свои полномочия. 11-й, то есть, когда снимет, он приглашает вот 12-м быть Итагелова. Приглашает его на пост пандита Хамбаламы. И 19 марта 1911 года непосредственно в резиденции пандита Хамбаламы в Тымчинском Дацане, там Итагелов в возрасте 60 лет избирается 12-м пандита Хамбаламой, то есть главой духовенства буддийского Сибири Восточной. Всего было 10 кандидатов, и, конечно, многие хотели этот пост получить, но выбрали Даше Дорже Тагелова. И даже там был такой случай, что применили магию, чтобы Тагелов не получил пост этот. К его приезду вот в Тымчинский Дацан там сделали порчу на ворота. И вокруг входа в главный молитвенный зал, и внутри зала молитвенного. И когда Тагелов приехал, он сразу понял обстановку. И он не вошел через ворота центральные. Он тогда приказал, чтобы часть стены разобрали, и он вошел через вот эту часть стены разобранную, как через вход, да, а не через центральные ворота. И в самом молитвенном зале, вот как рассказывается с преданием, что он тогда четки свои взял и этими четками убрал все влияния магические в молитвенном зале. И он сказал тогда: отныне все будет решаться согласно учению Будды. И тогда люди поняли, что лама – это тон великий лама. Вообще должность пандита Хамбаламы, как я сказала, да, это должность выборная. Но вот когда первый пандита Хамбалама Дорже Заяев, когда вот заканчивалось первого, да, Хамбаламы земное воплощение, то люди просили его снова прийти. И вот считается, что Даше Дорже Тагелов, что он перерождение вот первого пандита Хамбаламы. И, кстати, когда Даше Дорже Тагелов вступил в должность Хамбаламы, он отыскал место тогда, где были спрятаны личные вещи первого пандита Хамбаламы. Даше Дорже, пандита Хамбалама Дорже Заяев. Вот для всех это было тогда доказательством перерождения этого. И вообще в годы правления Итагелова, в годы его вообще земной жизни, был необычайный подъем буддизма в Забайкалье. То есть учение развивалось очень сильно, и подъем был такой сильный, что каждый десятый мужчина, он был ламой. И ламы были тоже все как на подбор, то есть необычайные ситхи различные являли. То есть ситхи – это необычайные способности. На лошадях люди видели, например, да, как ехали ламы по воде, как по дороге. И у Даши Даржо и Тигелли также много историй подобных рассказывается.
Угу. А занимался ли этот человек написанием каких-либо философских трудов?
Да, он занимался, тем более сам статус его. Он говорил о том, что этот человек, он очень хорошо знает, да, учение Будды. Но большинство трудов он писал под сакральным именем. То есть, естественно, мы его сейчас не узнаем и не назовем. Существует у него также труд, в котором он описал свои предыдущие 12 воплощений. То есть, 5 в Индии, 5 в Тибете и 2 в Бурятии. Согласно буддийскому учению, существует перерождение, существует реинкарнация. Это не имеет в виду, что он всего 12 жизней жил, потому что согласно буддийскому учению считается, что мы живем столько жизней, что каждое существо, оно нашей матерью было. А имеется в виду вот крайние, да, 12 воплощений непосредственно до просветления. Вообще вот с 38 лет начинает Гелов, он писал труды по философии буддийской, и всего их более 50 у него. И вот на основе сочинения ламы Цанкапы Демберел Дадба он сделал анализ пустотности всесторонней, и он достиг прямого постижения пустоты. И вот напомню про ламу Цанкапу, сейчас упомянула его, да. Мы говорили, что лама Цанкапа – это известный лама тибетский, то есть он жил с 1357 по 1419 годы земной жизни. Он основатель линии Гелуг, как второй Будда почитается, да. Я говорила в предыдущих эфирах, что такой желтенькой вытянутой шапочки он изображается на танках. Танка – это как бы икона буддийская. И вот лама Цанкапа, у него известное сочинение, это «Ламрим», оно посвящено общему пути Махаяны, и «Нагрим», оно посвящено тайной мантре. И вот также я рассказывала, что лама Цанкапа, он считается земным воплощением бодхисаттвы мудрости Манджушри. И, соответственно, вот опираясь на учение, на сочинение ламы Цанкапы, Итагелов, он анализировал пустотность и достиг понимания, постижения пустотности. И о пустоте мы говорили, да, в предыдущем эфире, посвященном буддизму. Шунья или шунья, можно и так говорить по-тибетски, пустота, да. Пустота, то есть это не вакуум некий, это очень глубокое понятие. Есть целый огромный тома книг, где описывается вообще, что такое пустота, да, и о постижении ее. То есть это процесс отсутствия самостоятельного существования. То есть когда нет самости, нет вот ощущения самости. Вот такая трактовка, чтобы более понятно было, здесь проговорю. И вернемся к Даши Даржо Итагелову. Он, как я уже сказала, врачом талантливым был. Он написал труд «Жор» по фармакологии, да, медицины тибетской. И он также оставил духовное завещание прихожанам Датсана, ученикам своим и всем потомкам, можно так сказать. И расшифровка его посланий потомкам, она вообще продолжается до сих пор. И также мы знаем, что он предсказал события будущего. Он предсказал, например, репрессии 30-х годов и возвращение его тела нетленного. И он, кстати, точную дату указал абсолютно. То есть он сказал, что его нетленное тело поднимут 10 сентября 2002 года. То есть он это знал, и так это и случилось. И вот в Деважан Дугане Ивалгинского Датсана там была обнаружена рукопись пандита Хамбалама Итагелова, где он описывает 12 перерождений свои, что такое Деважан Дуган. Дуган – это вообще вот зал молитвенный, где служатся церемонии в буддийском храме. А деважан – это такое слово, оно обозначает рай, где находятся Будды. Чистая земля, да, деважан дуган – это вот такой особый дуган, где особые службы служатся Амитаюсу, будет долгой жизни. И вот, как я сказала, что в деважан дугане Валгинского датсана в 2005 году была обнаружена рукопись о 12 перерождениях Этигелова. Ее нашел преподаватель университета буддийского Даши Чайхарлин Жаргал Дугданов. Он обнаружил эту рукопись. И вот там Этигелов он описывает 12 перерождений крайних. То есть вот 5 в Индии из них было, 5 в Тибете и 2 в Бурятии. И вот что интересно, что в эту линию перерождений Пандита Хамба Ламы Этигелова в нее входят, например, такие перерождения, то есть, например, первое его индийское воплощение в Индии, первое его воплощение, его звали Од Церен, и он был одним из учеников третьего Будды. Во втором своем воплощении индийском он уже был учеником четвертого Будды, то есть Будды нашего исторического периода. Есть также такая точка зрения, что Будда Шакьямуни, он четвертый и седьмой Будда, а всего их будет очень много, очень-очень-очень много, около 1000 я вот слышала такое. И назову тогда имена семи Будд. Мы знаем, да, лекцию я отдельную читала по священному имени. Третья, по-моему, лекция. Насколько важны имена, да. Поэтому вот я их назову. То есть имена семи Будд. Санжай Намсик. Это первое. Зугдор. Второе. Третий Будда. Тамжаджов. Четвертый. Харважик. Пятый. Сертуф. Шестой. Ацрун. И седьмой. Шагьятувба. То есть Будда Шакьямуни, да, нам известный. Это вот я привела по той классификации, если мы считаем, что Будда Шакьямуни, он седьмой, да? Иногда вот считается, что он четвертый. И в этом труде также Дашидаржо Этигелов, он описал свои бурятские перерождения. Он вот сказал, да, что он был первым Хамбаламой, то есть пандита Хамбалама, первый Дамба Даржа Заяев. И также вот, ну, мы его знаем как 12-й Хамбалама Даша Даржо Этигелов, да, которого мы уже знаем.
Угу. Спасибо. В одной из лекций вы говорили, что у Будды есть 3 тела. А какой из этих тел реализовал Даши Даржо Этигелов?
Да, напомню про эти 3 тела. Такое понятие фундаментальное в буддизме. Первое тело – это Дхармакая, тело истины, природа Будды, мудрость, так можно сказать. И Рупакая, которая уже подразделяется на 2. Рупакая – это тело формы, искусственные средства, методы. Да? И вот Рупакая, она делится на 2. Это Самбогакая, то есть тело блаженства, и Нирманакая, то есть тело физическое. Имеется в виду, что когда эманация Будды в конкретного человека, да, в конкретную личность высокую, то есть, например, Далай-лама, да, это вот нирмана-кая, то есть эманация Будды в тело физическое, карма, это тоже нирмана-кая, Даши Даржой, Тигелов, это тоже нирмана-кая. И вот поскольку у нас диалог межрелигиозный, думаю, вот, что будет интересно, если я здесь приведу аналогию со Святой Троицей, да, чтобы понятно было. Соответственно, мы тогда можем сказать, что вот три тела Будды, Дхармакая, да, это тело истины, Самбхогакая, тело блаженства, и Нирманакая, тело физическое, да. Вот смотрите, получается, что если накладывать, например, на систему из трех, да, то мы можем сказать, что Дхармакая это вот похоже, как отец получается, да, Бог отец, то есть тело истины. Вот, мудрость. Самбхогакая – это тело блаженства, это Святой Дух. А нирманакая, то есть непосредственное проявление Будды в конкретной личности, это получается Иисус Христос. Вот можно такую параллель провести, рассмотреть.
Mm-hmm.
И как бы вот эти гелов, он, соответственно, все три тела достиг, потому что он просветление достиг, да, соответственно, он природу Будды познал. И вот искусственный метод постижения Будды он также освоил, и тело блаженства, и вот физическое тело, да, то есть все тела Будды, три тела, Дхармакая, Самбхогакая и Нирманакая, он реализовал.
Хорошо, расскажите, пожалуйста, о деятельности этой личности в период Первой мировой войны. Там что-то значимое было.
Угу. Когда началась вот Первая мировая война, Итагелов, он верхнеудинский, это село такое, он там создал общепурятское общество, и в него входили 120 духовных и светских людей, лидеров. Да? И вот они занимались тем, что организовывали население для материальной помощи государству. То есть собирали продукты питания, деньги, лекарства, лазарет установили они. И, например, вот в 1915 году, это факт, со всех дацанов Итагелов он собрал материальные средства, и была куплена одежда, обувь, еда на фронт, да, и вот к Пасхе, к христианскому празднику Пасхи, все это было направлено на фронт, в госпитале, как подарок, как поздравление с праздником, и ламы, которые были врачами, они также по распоряжению Итагелова были направлены на фронт, и вот тогда за помощь военным и семьям военных император Николай II он наградил пандита Хамбаламу Итагелова орденом Святой Анны второй степени и медалью. И также у него другие были награды. Вот, например, в начале февраля в 1913 году его пригласили на празднование 300-летия дома Романовых в Санкт-Петербург. И 19 февраля 1913 года Даши Даржой Итагелов он провел торжественный молебен о здравии императора и всего царского дома. Это было в Санкт-Петербургском буддийском дацане Гунзы Чойней знаменитом. И потом на личной аудиенции императором, да, уже пандита Хамбалама был награжден орденом Святого Станислава третьей степени за отличное усердие. И по поводу, вернемся, да, вот к периоду Первой мировой войны, уже далее в июле 1917 года в Тымченском Дацане там прошел второй общебурятский съезд, и председателем на нем был Даши Даржой Итагелов, и он буквально вот после этого вернулся уже в Ингажинский дацан и снял с себя полномочия Хамбаламы. И далее он уже пребывал в Ингажинском дацане, но он занимался лечением людей и просветительской работой вот по поводу его деятельности.
Угу. А как повлияла на его судьбу Октябрьская революция?
Ну, Октябрьская революция на его судьбу и на судьбу многих, да, священнослужителей Октябрьской революции как бы, свои отношения, да, у нее были с священнослужителями. Получается вот, что в 17 году Этигелов сложил в себя полномочия главы буддистов, да, России, и вот наступает Октябрьская революция. И есть также такое предание, что в 1921 году Этигелов, он встретился с вернувшимся из Монголии тогда Агваном Лапсаном Дорджиевым. Агван Лапсан Дорджиев – это вообще легендарная личность. Он дипломат известный, ученый. Это вот он, кстати, организовал строительство храма буддийского в Петербурге, первого в Европе храма буддийского Дансан Гунзэчуйнэй. Да? Его уже неоднократно в лекциях я его упоминала. И вот согласно преданию, когда Даши Дорджиев Этигелов, он сказал Агвану Дорджиеву, он ему сказал, что зря, мол, вы вернулись из Монголии в Россию. И Этигелов, он тогда предсказал Дорджиеву, что если он попадется в руки к власти, то живым его не оставят. И печально вот, что так и случилось. Потом, уже позже, Дорджиев, когда 85 лет ему было, он был арестован. И это было в 37 году. И в тюрьме через год тело он оставил. И Дорджиев тогда, согласно легенде, спросил у Хамбаламы Этигелова, почему, мол, он сам тогда не уезжает, да? А даже Этигелов, он сказал, что его не успеют взять. И предсказание сбылось, то есть так и случилось. Этигелова взять не успели, да. А потом уже не прошло и года, как в Бурятии были уничтожены буддийские храмы, духовенство. Уже потом, в 1954 году, был взорван и Янгаженский датсан. И люди говорят, что степь вся она была белая от обломков датсана этого и от страниц книг молитвенных, которые разметались по всей степи. Сейчас там на этом месте ступа стоит, на бурятском субурган ступа называется. И вот что такое ступа, расскажу, я вот не рассказывала. Это отношение к буддизму очень важное имеет, и хорошо было бы это знать. Ступа с санскрита, это переводится как «куча камней» или переводится как «макушка». Это такое, вот, знаете, сооружение по типу пирамиды, вот так можно сказать. В плане того, что ступа, она по четким пропорциям выполняется. Она имеет чаще белая, и она имеет полусферические очертания такие. Сама по себе она символизирует уровни ума вот, на пути к просветлению. Ну, конечно, она также и структурирует пространство вокруг себя, да. В ней реликвии различные заложены, например, в ней закладывают 9 драгоценностей или 9 РДНЭ, то есть алт – золото, менге – серебро, шур – коралл, суфт – жемчуг, ою – лазурит, намин – берилл, тана – перламутр, зес – медь, и ган – сталь. Это все названия монгольские. От ступа это закладывается 9 драгоценностей. Также свитки с мантрами кладутся в основании, да, при закладке. Также, вот, например, цагандали – это белый цветок такой по-бурятски. Он в определенных местах растет, и его тоже кладут. Он считается иметь в себе свойства целительные. Благовоние кладут, можжевельник. Ступу ее полезно обходить по часовой стрелке с начитыванием мантр. Считается, вот, что она помогает, да, в практике. То есть будет легче читать мантры. И вот что однозначно вот, усиливается, да, то есть их влияние, этих мантр. И вернемся, да, к Хамбаламе даже Этигелову. Как я уже говорила, что в 1927 году в медитации на глазах учеников своих он ушел в нирвану. И нирвана, мы говорили, да, слово означает прекращение, угасание. Имеется в виду прекращение сна невидения, то есть достижение просветления. И вот в кедровом кубе в позе лотоса его захоронили, и сейчас его тело Никлейн, оно пребывает также в позе медитации в Лонгенском дацане.
Расскажите, пожалуйста, про дворец Хамбаламы.
Дворец Хамбаламы Дашидаржой Тагелова, он был освящен 31 октября 2008 году. То есть это храм, то есть куда вот непосредственно его тело, оно было торжественно сопровождено. Он находится в Волгинском Дацане. То есть это храм, который вот специальное место для хранения нетленного тела. Там монахи ухаживают за ним, чтобы ну, вообще следят за порядком. Да? И вообще, вот, чтобы увидеть тело нетленное Хамбаламы и Тагелова, надо разрешение взять, благословение. Да? То есть это не так просто. Вход он не открыт для всех. Но вот на большие праздники для всеобщего почитания выставляется нетленное тело на алтарь. В январе 2003 года Сангха буддийская она приняла решение о воздвижении вот этого дворца Хамбаламы и Тагелова, чтобы специальное место, да, было для хранения тела нетленного, и чтобы это было при этом в Волгинском Дацане. И этот храм, он строится по подобию Деважандугана Янгажинского дацана, который в 1954 году разрушен был. А спроектирован, кстати, он был самим Итагелом в 1906 году. И 26 июня 2003 года священный сосуд Бумбе закладывается в основании храма вот этого дворца Хамбаламы Итагелова. Бумбе, вот здесь также объясню, Бумбе – это такой сосуд, то есть это сосуд с наполнением определенным. Вот когда святые места строятся, такие святые сооружения, вот туда непосредственно закладывается в основание бумбе, как вот ступы заполняются, да, у каждой местности, согласно буддийскому учению, есть свой покровитель, хранитель земли его называют. И вот закладывая это бумбе, как бы просит разрешения у хранителя земли на постройку вот того, что строится, да. И к тому же, вот, ну, понятно, что в земле там много насекомых живут, и вот чтобы во время строительства, если они будут погибать, скорее всего, они будут погибать, да, от строительства, от рыхления земли, чтобы в этом случае они получили перерождение хорошее, вот, в том числе и для этого бумбе закладывается. И вот под руководством нынешнего Хамбаламы Аюшеева 24 мая 2003 года был извлечен священный сосуд Бумбе, который пандита Хамбалама Итагелов в 1922 году в местности Талын-Обо заложил. Талын-Обо означает это поклонение духам местности. И вот идентичный Бумбе, он был заложен в основании дворца Итагелова. И также вот что еще важно сказать про тело нетленное его. Вот ведь эксперты, которые анализ спектральный осуществляли, они ведь не нашли в органических тканях тела нетленного вообще ничего, вот что могло бы отличать это тело от живого тела. То есть даже глаза у него живые. Вот так можно сказать. То есть характеристика органических тканей глаз, она соответствует характеристике ткани живого человека. И мы знаем, да, что смерть физическая, она характеризуется тем, что организм уже не способен энергию давать и получать, да, внешнюю работу какую-то делать. Поэтому тело нетленное Тагелова – это загадка для науки. Вот подумайте просто, да, что вот он 75 лет был на глубине 2,5 метра в ящике кедровом, да, а ящик, кстати, этот, он был засыпан солью. И мы прекрасно понимаем, да, что такое соль. То есть соль, она разъедает, да, и вот почему соль не разъела содержимое ящика, вот это уже даже не по законам природы, да, точнее, по законам, да, только по законам тонкого плана, а не грубого физического. И ни тело, ни короб сам, в котором было тело, не пострадали от соли. И причем, кстати, вот интересно, что эксперты, они говорили, они вот просто были уверены, что как только тело нетленное извлекут из короба кедрового, да, то вот буквально вот через несколько часов оно превратится в тлен. Ну, потому что вот резкие изменения температуры, условий внешних, они считали, вот из-за этого это произойдет. Но тело, оно неизменно сохранилось и до сих пор сохраняется, да. И, ну, как я сказала, вот что брали 2 миллиграмма волос, кожи, ногтей, хамбалама, это гелово. И также брали подобные образцы, кстати, у людей живых и сравнивали. И доказали, вот, что состояние тела это гелово, оно соответствует прижизненной характеристике. Местами, правда, вот соль в коробе, где эти гелов находился, она местами подсушила кожу его. И вот считается, что вот этим можно объяснить тот момент, что вес тела его колеблется в пределах 100 грамм в те дни, когда на большие праздники много народу посещает его. Вот вероятно, что пары влаги, они впитываются тканями тела и немного увеличивается вес. А потом, когда посетителей меньше, то влага испаряется. И также вот известно, что в течение первых нескольких лет, когда его нетленное тело подняли, оно до 2 килограмм в год набирало веса. Таким образом, вот ученые, исследовав эти гелова, достаточно материала набрали исследовательского, но все исследования научные тела нетленного, они приостановлены, то есть не проводятся по распоряжению дамбы Аюшеева, пандита Хамбаламы нынешнего.
Однако существует институт Хамбаламы. Чем он занимается?
Да, он открылся в 2003 году, 24 апреля. Точнее, это информационный центр открылся 24 апреля 2003 году. Назывался он вместе с Хамба Итгеловым. Это уже, можно сказать, да, дата основания института его. И сам институт пандита Хамбаламы 12-го Итгелова, он занимается тем, что осуществляет связи с общественностью, то есть информирует, просвещает людей о феномене драгоценного тела Хамбаламы Итгелова. В 2003 году на собрании традиционной буддийской сангхи Сугунды, да, было принято решение считать нетленное тело святыни бурятского народа. И непосредственно далее было создано вот это некоммерческое учреждение, институт пандита Хамбаламы 12-го Итгелова. Там председателем совета института является лама Ганжур Церен Дашинимаевич Роднаев. Он также является ректором знаменитого института буддийского Даши Чайхарлин. Даши Чайхарлин переводится «Учение к пробуждению». И вот институт 12-го пандита Хамбаламы, Итгелова, его работники этого института, они занимаются тем, что набирают базу информации о Итгелове, которой потом этой базой могла бы пользоваться светская наука. То есть архивы изучаются, интервью с населением проводятся, опросы паломников даже вот они проводят, в средствах массовой информации, публикации различные распространяются. В Бурятии находится институт в городе Улан-Удэ. И вообще вот традиционная буддийская сангха России вместе с университетом буддийским Даши Чайхарлин и самим непосредственно институтом пандита Хамбаламы Итгелова раз в два года проводится конференция международная. Называется она «Феномен 12-го пандита Хамбаламы Итгелова». То есть 4 конференции уже было и будет 5-я в 2015 году. В 2006, например, была пресс-конференция проведена вместе с учеными Российской академии естественных наук. Называлась она «Мировой феномен Хамбаламы Итгелова и проблема бессмертия». Также вот в 2007 году прошла первая международная конференция «Феномен Хамбаламы Итгелова», так она называлась. в ней 172 персоны участвовали, религиозные и светские лица. В 2008 году институт Хамбаламы и Тегела вместе с учеными и из других институтов также он организовал в Индию и Непал экспедицию и искали непосредственно вот информацию, артефакты по предыдущим инкарнациям ламы этого. И в 2009 году уже в Индии эта экспедиция работу свою продолжила. И каждые два года непосредственно в Лангенском Дацане, то есть, как вот я уже сказала, международные конференции проводятся. Первая была в 2007, потом в 2009, в 2011, в 2013, и вот следующая будет в 2015. Также вот институт Хамбаламы Дашидаржо Тегелова, он формирует архив его работ, то есть сохраняет наследие, рукописи, работы переводятся, восстанавливаются сооружения культовые, связанные с жизнедеятельностью Тегелова. И вот на эмблеме института там изображен как бы контур фигуры Дашидаржо Тегелова в позе медитации, вот такой контур его фигурки в позе медитации, сидящей в центре колеса учения. То есть колеса из восьми спиц символизируют восьмеричный путь. Да? Мы уже говорили неоднократно про восьмеричный путь. То есть правильные воззрения, устремления правильные, правильная речь, правильные действия, правильные средства к жизни, правильные усилия, да, и осознанность правильная, и правильное сосредоточение. Буддизм в Бурятии, он вообще распространился там, начиная с 17 века, и, конечно, феномен Хамбаламы Дашидаржо Тегелова, он на подлинность передачи учения указывает. И поэтому ценно это не только для бурятов, это ценно как для бурятов, так и для всего мирового сообщества буддийского.
Спасибо. Расскажите, как, собственно, совершается поклонение нетленному телу?
А вообще первый день, когда это поклонение можно было совершить, это было 28 октября 2002 года, то есть через несколько дней после поднятия тела его. И вот тогда же ламами было решено, что по большим буддийским праздникам будет совершаться это поклонение. И сегодня на эти большие буддийские праздники каждый может подойти к телу нетленному на алтаре, находящемуся. В те дни, конечно, когда этот доступ открыт. Дней таких немного в году. Ну вот, например, в этом году 8. А в другое время вот тело Хамбаламы, оно находится во дворце Хамбаламы и Тегела под присмотром лам. И когда же его выставляют в особо праздничные дни, то прикоснуться можно к хадакам, свисающим с его тела святого, подойти, поклониться. Много народу, поэтому там быстро проходят люди, то есть не задерживаются. Хадаки – это, вот здесь тогда поясню, хадаки – это подобие шарфа такое из легкой ткани, они разных цветов бывают, имеют свою символику, цвет также имеет свою символику. То есть такой длинный шарф. Его подносят учителям, ламам, держа вот его при этом ладонями вверх. И лама, он возвращает его подносящему, одевает ему на шею. То есть также это символ того, да, что то, что мы даем, мы тоже и получаем. Ну, это один из символов хадака. Также святые места хадаки подносить можно. Ну, хадак – это вообще универсальный дар такой в буддизме считается. И, как я уже сказала, что 8 раз, например, в этом году поклонение Хамбаламе осуществляется Тегелову на различные праздники буддийские. И вот крайний раз это было 13 ноября, а будет еще 16 декабря. То есть можно, тело Тегела находится на алтаре, и можно подойти, оказать свои поклоны, благословения попросить. Это находится в Бурятии, в Волгинском Дацане, это село Верхняя Волга, в Волгинском Дацане Хамбын-Сумы он называется. Интересно также такой момент, что вот то помещение, в котором находится тело нетленное, в нем нет света. И солнечный свет туда также не сильно проникает, но все, кто приходят туда, все очень сильное тепло от его тела чувствуют, очень мощное тепло ощущают. И даже лицо у Хамбалама Итагелова, оно потом покрывается периодически. То есть определенный энергетический баланс в теле поддерживается, да? То есть как непонятно, вот эти ткани, органы тела, вот они соответствуют составу обычного человека. И это также, кстати, не летаргический сон. Также такой вариант, он тоже исключается. Из известных вообще науки, подчеркиваю слово, из известных науки, потому что многие факты чудесные, связанные с святыми, они есть, но наука их не знает, да? А вот из известных науки фактов подобного в мире больше нет. И сами результаты исследований Итагелова, они были опубликованы 1 декабря 2004 года через информационное агентство «Интерфакс». Профессор Ершова их огласила. И 21 декабря 2004 года новости профессор Звягин и представитель института Итагеловых также обнародовали. И также вот такой интересный факт, что на этой пресс-конференции по случаю этому президент Ассоциации иностранных журналистов, он попросил перепроверить данные. И вот все предоставленные данные об Итагелове он попросил перепроверить. И все было перепроверено. И факты доказанные, они остались, как прежде, нерушимыми. И также вот в Российском государственном гуманитарном университете в 2005 году прозвучала лекция открытая директора института Хамбалама Итагелова на тему феномена Итагелова. И там профессор Ершова также была, и ректор Буддийского университета участие принимали. Уже ученые Российской академии естественных наук, они получили доступ к Итагелову в 2006 году. И вот интересно, вот доктор технических наук Большаков Борис Евгеньевич, он следующее сказал. Он сказал вообще, что Итагелов, он вел себя в состоянии стоячей волны. И что именно поэтому соль, она не разъела его тело, потому что вот разрушительные процессы внешней среды, их компенсировали вот обратные встречные процессы и при наложении вот двух противоположных волн, прямого и встречного процессов, получилось, по мнению Большакова Бориса Евгеньевича, вот состояние встречной волны, в которой Итагелов пребывает. Согласно его мнению, вот сформировалось такое состояние стоячей волны. И он сказал также, что Итагелов, он погрузился при своем уходе в физическом в иное состояние жизни. То есть вот это слова доктора технических наук. И сам он был впечатлен, Большаков, и сказал, что он был так впечатлен феноменом Хамбаламы, что не мог всю ночь уснуть. Но, как я уже сказала, в 2005 году уже все исследования были приостановлены по указанию Дамбы Аюшеева. И также вот интересно, что в сентябре 2005 года результатом активной работы поисковой стало то, что личные вещи Хамбалама Итагелова были найдены. И найдены были определенные участки местности, которые с его жизнью непосредственно связаны. Да? И также вот перед ламой Бурятии появилась задача такая. Они хотели место летнего кочевья семьи пандита Хамбаламы отыскать. Мы знаем, да, что буряты, они кочевники, и Хамбалама 12-й Дашидаржо Итагелов, он был пастухом, пас баранов, и у бурят есть как бы зимние места пребывания с зимним хаша, хаша это дом, с зимним домом, да, то есть где есть зимний загон для скота, где дома утепленные, а есть летний хаша. Хаша, то есть летний дом, он находится далеко в тайге, где зелени много, где трав много, вот чтобы скот накушался. И вот когда лето начинается, то есть собирается скот и гонится на летнее пастбище. И обычно это несколько дней занимает, потому что далеко вот это летнее место кочевья от зимнего. И вот 28 мая 2005 года в месте Баян-Улан в Волгинском районе все главы Дасанов-Бурятских собрались, они искали вот это место летнего кочевья семьи пандита Хамбаламы. Совместные медитации они делали, астрологически рассчитывали место это. И они нашли это место. И в этом месте, где родился Итагелов, это местность Улзета-Дово, там мемориальный комплекс, и в него входит, конечно, ступа буддийская, построенная на этом месте, да, Аршан Улзета. Улзета. Аршан Улзета — это Аршан в переводе с бурятского — это источник целебный, а Улзета — это дающее благо. И дом летний Хамбы Итагелова там же. Также вот касаемо памятных таких вещей, вот в Санкт-Петербургском Дацане Гунзычуйней, там есть доска памятная, где написано о Хамбаламе Дашидаржо Итагелове, потому что 21 февраля 1913 года он провел там, да, первый молебен. В местности Хохезурхен, то есть там, где вот 75 лет находилось тело пандита Хамбаламы Итагелова, в 2006 году там построили и осветили субурган, то есть ступу, да, называется она Жанчуп Чотден, переводится как «счастливое место учения Будды», переводится название субургана этого. И вот что же лама Итагелов, он хотел нам сказать, да, оставив это тело нетленное, то есть он хотел веру поднять у людей. Мы знаем, что буддизм, он предназначен для внутреннего спокойствия человека, для улучшения его нравственных качеств, помощи другим и в итоге просветления. Да? И вот пандита Хамбалама, 12-й Дашидаржо Итагелов, он нам показал, что если идти по пути этому, то можно вполне добиться реализации. То есть он оставил в теле свои силы, или вот можно сказать, вразумление для нас, вот можно сказать, для помощи нам, да, духовной помощи. И также хотелось бы поток благодарности направить ламам, которые помогали в подготовке эфира, и, конечно, мои поклоны многочисленные Аджану Пхарачатри Химапандха драгоценному за его поучение важное. И уважаемому Саяну Ламе благодарю от всего сердца. И Джимбалама также мои поклоны передаю.
Спасибо вам, Елена. Удивительная лекция. У нас есть вопрос. Борислав интересуется. Такие события, как пробуждение Хамбаламы Итагелова, это знаки начала вкрапления Сатья-юги? И есть ли дата, когда лама Итагелов окончательно проснется или придет в сознание?
Насчет того, когда он проснется и придет ли он в сознание, я про такое не слышала. Информации такой не владею. Я думаю, что это знак для нас, прежде всего, его то состояние, в котором он находится. И мне кажется, что вот проснется он или не проснется, это уже вопрос, может быть, не такой первостепенный, потому что сам факт, что вот он это сделал, что он победил вот невежество, да, что такая победа совершена им, мне кажется, вот, что это уже удивительное событие. По поводу вкрапления Сатья-юги не могу сказать. Согласно ведическим текстам, мы знаем, что Кали-юга еще будет долго длиться, а сейчас мы живем в золотой век Кали-юги. Я думаю, что это показатель золотого века, в который знания открываются, и очень благоприятно заниматься духовной и религиозной практикой. Вот так вот я бы ответила на вопрос.
Угу. Спасибо, Елена. Наталья из Чебоксар написала: спасибо большое за интересную тему. Я присоединяюсь к этой фразе. Я думаю, не только я одна, еще несколько сотен радиослушателей. Вообще, спасибо, что вы такие знания собираете специально для нас, получается, и общаетесь с разными людьми для того, чтобы вот здесь нам это все уже собранное, разобранное, разложенное, разжеванное, как говорится, уже нам преподнести, чтобы мы тоже знали о таких удивительных личностях, удивительных вещах. Спасибо вам, Елена, и до следующего эфира.
Всякая хвала, она принадлежит Всевышнему, поэтому все ваши благодарения я передаю наверх Всевышнему. Но еще здесь, я думаю, что важно поблагодарить самих себя, потому что не вопрос дать, вопрос взять. И если вы усваиваете эти знания и драгоценно к ним относитесь, то это прежде всего мои поклоны за это вам.